меньше будет мелькать фотографии из фильма, и тем больше будет каких-то...
А мы в карман вообще положить, а? Если в карман положить. О!
И уйти,
да. Вот. И чем больше стук моего сердца, наверное, правда, запишется, не надо, это будет, наверное, мешать. Вот. А чем больше мы уходим из социума, тем, ну, как бы вот эти клише от нас спадают, и тем легче вот этим высшим сферам представить в более своем естественном образе. Но, опять же, все мои учителя, да, вот, ну, с кем я вот общался, я замечал за ними особенность. Они трансформировали свою внешность. Я иной раз не мог одного и того же человека, говорю, нет, это не он. Мне говорят, да нет, это он. Я говорю, ну как же так, он там выглядит совсем по-другому. Нет, вот, вероятно, это какая-то степень, ну, они практиковали, правда, сильно, конечно. И вот не узнаешь человека, вот один раз увидел, а, да нет, это же он, приглядываться, потому что все меняется. Черты лица меняются. Абсолютно все. А уж более высших сферах там вообще все в пост-статус. Поэтому самое главное ваше искреннее прямое обращение. И вот на ваше прямое обращение придет ответ. Но придет ответ именно в той форме, которую вы хотите видеть. Именно с теми чертами лица, которые вы хотите видеть, или в том облике, да? Вот. Почему так? Да потому что очень просто, когда вы делаете этот запрос, его все равно формирует разум. А разум несет в том числе и отпечаток о ваших так называемых самскарах, то есть отпечатках на вашем сознании. То есть, вот я сегодня сидел на песке, и вот смотрел на песке полным-полно следов. Один человек прошел один, знаете, там след остался, другой вот что-то протащил, осталось, значит. Потом какая-то штучка, кто-то положил, видно, время. И вот видно отпечатки того, что там происходило. И вот точно так же наш разум, как этот песок, имеет отпечатки на своей поверхности, если так можно выразиться, всего того, что с нами случалось. Всех тех фильмов, которые мы видели, там каких-то образов, которые мы слышали и так далее. Поэтому, когда мы обращаемся, там видно отпечатки на нашем разуме. И выбирают именно тот отпечаток, который, ну, наиболее уместный. Да? Ну, конечно. Ну, они же являются. Вот. Вот. Поэтому, ну, там это очень хитрая такая вещь, они просто начинают дергать за определенные... Это раджа-йога, это управление, ну, как бы... Ну, знаете, как это вот... Но они знают, как производить впечатление нужно, да, за какую ассоциацию дернуть, чтобы всплыла та или иная самскара. То есть, ну, это тонкая игра, об этом, может быть, и знать не надо, но в плане того, что если к вам будет, вы обращаетесь к чему-то высшему, а приходит что-то совсем, действительно, какой-то образ фильма, там, или от картины, или еще откуда-нибудь, там, или еще как-нибудь, да, то это как раз. И все очень хорошо, потому что оно и должно приходить в это. Вот. Но тут, правда, есть еще одна такая маленький нюанс. Иногда бывает потом поговорим. Это величайший такой раздел в йоге, в тантра-йоге, все, что связано с визуализацией. Вот. Но это отдельная тема. Вообще, на самом деле, я постоянно себя ловлю на мысли, что все-таки, насколько мы не используем потенциал нашей жизни, который каждый день в нас заложен. Я просто на себе, я просто иногда удивляюсь. Сам, насколько, ну, казалось бы, я там уже там давно уже, ну, как мне кажется, тертый калач, да, и то я забываю про все. Стоит остановиться и вспомнить какие-то техники, которые ты уже знаешь, ты уже проходил. Стоит их сделать, и ты удивляешься. Почему ты их не делал, я спрашиваю сам себя. Потому что забыл. А почему их забыл? А Бог его знает. Как-то жизнь затерла. Как маленьких детишек отвлекают, да? Ты за что-нибудь схватился, маленький ребенок, а ему какими-нибудь фантиками на стороне повертят, он раз, отвернулся, у него игрушку эту, значит, из рук, и вытащили. И вот я понимаю, что вот точно так же это майя, да, то есть иллюзия, точно так же с нами в жизни. Казалось бы, мы нашли способ, нашли, ну, вот все уже, бери да пользуйся. И опять какими-то фантиками на стороне помахали, пошерстили, пошуршали, мы на секунду отвлеклись и забыли, да, у нас уже умыкнули это все, значит, да. Да, сыр выпал. Вот. Поэтому, когда мы обращаемся, образы будут приходить иногда совершенно нам знакомые. И это, кстати, очень многих даже останавливает. Они думают, что это просто галлюцинации. Но это не галлюцинация, это игра высшего нашими галлюцинациями, понимаете, да? Ну, то есть, как бы, чтобы высшему проявиться, не обязательно делать галлюцинацию. Можно подергать за веревочки того, что уже там есть. Ну, знаете, как вот, ну, вот в кукольном театре кто-то показывает, да? Но ведь там же рука, И не обязательно рукой показывать, да, можно через что-то. То есть образы, они имеют право, да, но относиться к этим образам вы должны священно. Вот, вот это вот принцип. Меня когда-то бабушка спрашивала, давно еще это было, вот в чем смысл икон? Почему тот образ, а не иной образ? А смысл в том, что если к вам высшее пришло в каком-то образе, цепляйтесь за этот образ всеми силами, даже если это киногерои из какого-нибудь там фильма. Даже если это какой-то там, там не знаю, там портрет какого-нибудь там художника. Цепляйтесь за этот образ. Почему? Потому что высшее вам пришло в таком вот конкретном виде, и этот вид конкретный с того момента, как высшее осветило его своим присутствием, становится для вас священным. Вот. И поэтому изображение божества вот в любом храме, мы, ну, в любом храме, да, вы заходите, везде есть иконы. Сколько бы ни бились с идолопоклонством, сколько бы там ни отменяли, значит, вот изображение, все равно оно возрождается. Вот обратите внимание, везде возрождается. Вот, поэтому цепляйтесь за него. Обращайтесь к высшему непосредственно, высшее к вам придет в каком-то образе, который вам близок, чтобы вы не отвлекались, чтобы вы поняли главное. Ну, представьте, да, если высшее придет в виде, там, не знаю, там, там, зеленого человечка в малиновом пиджаке. У меня сейчас телевизор, ну, что с телевизором, свихнулся телевизор, он изменил все цвета, и люди все зеленые в малиновых пиджаках, ну, потому что изменение цвета, да, то вы скорее будете поглощены вот этой вот необычностью того, что вам явилось, да, и будете в меньшей степени обращать на то, какую же информацию или какие знания вам будут давать. Вас будет это отвлекать просто. Вот чтобы этого не было, как правило, вот такие вот высшие, что называется, истины, они приходят вам вполне в человеческих, естественных формах. Но это вовсе не потому, что это просто какие-то галлюцинации, да? Это просто потому, чтобы вы не отвлекались на форму, а сконцентрировались на содержании. Вот. Если еще... Я ответил на вопрос, да? Я надеюсь. Есть ли еще какие-нибудь вопросы по йоге вообще? По практикам йоги?
Можно еще один.
Да.
Возможно ли...
Вон там, включалка, вон она. Да-да, Александр, я прошу прощения.
Возможно ли проводить какие-то очистительные обряды, дяги, хаваны или другие такие вот ритуалы очистительные, которые способствуют усилению не только школы, но и очищению нас самих и устранению препятствий на нашем пути как материально?
Да, то есть имеет ли смысл применять весь этот арсенал древних техник и практик? Да, безусловно, имеет, и его надо делать, и вообще это, как бы, вообще говоря, должно быть каждодневная такая, в некоторых периодах жизни должна быть как каждодневная практика, эти все практики с огнем, ну, то, что мы на семинаре, если вы помните, делали отчасти. Иногда бывают периоды в жизни, когда это надо делать чуть ли не каждый день или каждый день и так далее и тому подобное. Вот. Другой вопрос, что как бы иногда, ну вот лично я могу сказать про себя, что Иногда я просто понимаю, что степень непонимания вообще этих всех вещей настолько большая, что о каких-то частностях говорить просто не приходится. Ну, ты, ну, представьте себе, да, то есть ты не можешь объяснить человеку там какие-то чудеса химии, если он вообще не умеет читать. И вообще ничем не интересовался. Поэтому приходится всегда тратить время, ну вот, приходится тратить время на, ну, приходится выбирать, на что потратить время. Сделать ли какую-то там фудзу или какую-нибудь там ягью, да, там, или огромную там арсенал, да, средств, или провести лекцию здесь вот на Октябрьском поле по волне, значит, красоты. Что само по себе тоже является, если уж, ну, на то пошло, это, как говорится, одно из самых величайших защитных действий, которые только могут быть вообще во всей этой вселенной. Но это более тонкого, более тонкого плана. А то более конкретного, ну, если угодно, более такого, ну, приземленного, если угодно, плана. И вот всегда выбираешь, что же делать. Делать что-то одно или делать что-то другое. И это, в общем-то, совершенно не, ну, вопрос не праздный. Кто-то говорит, да нечего на высшее зариться, пока там твердо не стоишь на почве, да? То есть займись чем-то реальным. Это неправильно. Потому что как можно вообще погрязнуть вот в рутинном, в бытовушном, в каждодневном и вообще забыть обо всем. А в конце концов жизнь настолько скоротечна, что хоп-хлоп и все, и пришло время умирать, а ты, собственно, все готовился к тому, чтобы что-то сделать. С другой стороны, заниматься только лишь изложением вот таких высочайших знаний также, ну, также иногда нерационально. Почему? Потому что как бы нет подходящих условий для того, чтобы это знание было прочитано. Вот кто наши, вот кто уже давно ходил, он, Таня может сказать, что я ведь так долго собирался, в том числе этот текст прочитать. Сашка, как меня, он с это самое, с, как говорится, валил на пол, прижимал ногой, как говорится, горло и говорил, когда же? Я говорил, нет, Саша, да. Да, да, нет, Саша, не пришло время. Почему? Ну, потому что действительно не было материальной хоть какого-то островка, на которую действительно можно было на одной ноге встать, да, и прочитать этот текст. Знаете, это как заклинание. Раз, прочитал, все, раз, и сделалось, да. То есть, и вот этот вот момент соотнесения грубого и высочайшего, это своего рода йога, которую я не знаю. Вот эту йогу я не знаю. Но это отчасти часть йоги преподавания, если уж на то пошло. Вот эту часть йоги я не знаю. Я не знаю, как совместить каждодневное обыденное, да, с тонким возвышенным. Я помню, раньше я после занятия не мог даже деньги собрать за йогу. Мне просто, ну, я прошу прощения за сленг, переклинивало. Я выпадал. Я просто не знал, а где я, кто я вообще, и вообще, и зачем я. Почему? Потому что ты настраиваешься на что-то одно и забываешь совсем про другое. Или наоборот, ты начинаешь думать, господи, мне там аренду платить, мне надо то сделать, все сделать, там, значит, помещение найти, и все. И мозги отключаются о том, что, в общем-то, для чего это делается? Для того, чтобы это было высшее. И это ой как тяжело, я могу сказать по себе, ой как тяжело соединить одно с другим. Потому что, ну, понятно, здесь разные эмоции. То эмоция того, что все рушится, то эмоция того, что ты не даешь высшего. Ну, то есть такое, да, вот отрицательные эти эмоции. Ну, но это своего рода, если угодно, йога для меня. Я не знаю, когда-нибудь овладею я ей или никогда не овладею. Да, то есть это очень тонкий момент. Можно сейчас собраться всем и сделать очень мощную практику. И результаты не замедлят прийти. Но сделав эту практику, мы не сделаем другую практику. А весь мир, он, знаете, это клубок кармы, в любую секунду готовый развернуться. Это как танцы на минном поле. Не знаешь, с какой стороны ждать засады. И поэтому как-то уже начинаешь соизмерять каждое свое резкое тело, значит, вот проявление, да, чтобы дабы неудачно не вступить в какую-то ту область, где повлечет за собой разворачивание какой-то совершенно ненужной, никчемной, застарелой, страшной кармы. Да? То есть, и это, я же говорю, это достаточно такой очень, очень мудрый. Я восхищаюсь, вот как приезжают в нашу страну все учителя йоги. Я просто наблюдаю за их работой, даже если это не из нашей школы люди. Почему? Потому что я вижу, что на, вот, вот это, поле, это танцы по лезвию бритвы. В одну сторону сделаешь, развернется карма отрицательная у всего, потому что у всех людей отрицательная карма в этом плане. Если бы она не была отрицательной, некого было бы учить, понимаете, да? Вот, с другой стороны, в другую сторону излишне будешь в безопасности, так ничего и не сделаешь. Потому что пока ты там достучишься. И вот эта балансировка на острие ножа, она идет постоянно. Это такие танцы, значит, вот. Вот, поэтому это вопрос целесообразности, вопрос, вот такой пример, во время Второй мировой войны наши конструкторы сделали самый лучший танк, самый лучший, не было аналогов. И вовсе он лучше был не потому, что у него была самая толстая броня, и не потому, что у него была самая мощная пушка, и много еще не почему, а был он самый лучший, потому что он был в меру легкий, то есть была в меру толстая броня, достаточно тонкая, да, в меру быстрый, а другие были тяжелые и медленные, да, и они пока он уползет, его там в упор расстреляют. Он там еще понятие. А этот раз по нему начинают стрелять, а он начинает маневрировать. Попробуй попади в него. Сегодня здесь, завтра там. И вот конструктор собрал воедино сразу несколько таких моментов. С одной стороны вес танка, с другой стороны толщину брони, с третьей стороны двигатель, ну еще там много чего. И вот их сделал вот середина, ну как вот в совершенстве. Немцы проиграли, и англичане, ну, в общем, все проиграли на самом деле. Вот примерно, мне так кажется, и в жизни должно быть. Всегда есть миллион всяких дел, миллион, которые можно сделать каждый день. Вот каждый день можно делать много разных дел. Вот, и в этом-то, может, и заключается самая трудность, что надо сбалансировать это таким образом, чтобы не увязать в каких-то одних делах, да, но с другой стороны и не запускать их. А вот как-то это все переплести, это уже, вероятно, приобретается только лишь с опытом. У меня этого опыта нет, поэтому, в общем-то, постоянно мы и попадаем то в один там процесс, то в другой процесс. Вот. Но если у вас освободилось время, возможности и т.д. и т.п., вы можете провести эти все ритуалы. Причем есть даже люди, которые все делают. Вот. В Москве хотите по ведическому обряду сделают, ну, такие, которые вызывают у меня, ну, как бы, уважительного отношения. Вот. Но сразу вас предупреждаю, там с пустыми руками никогда к ним не подходите. Если вы заказываете какую-то пуджу, обязательно с пустыми руками не подходите, заплатите там какую-то денежку или еще что-то. Это на самом деле очень серьезный момент. То есть почему? Потому что вы должны развязаться с тем, кто делает вам это. Вы пришли, вы ему заплатили, он доволен, он сделал вам то, что он должен сделать, и вы довольны. У вас нет кармической привязки к тому, кто это делает, понимаете? Да зачем вам с ним общая карма? Вам она не нужна. Вот, так, ладненько, есть еще вопросы? Это какие-то излишне, наверное, сложные для вас вещи, сейчас говорю, не надо, поехали к самым сложным вещам. Значит, пишем далее. Остановились мы на 12. О, дочь снежных гор. О, дочь снежных гор. Величайший из поэтов Веринчи Веринчи и все другие боги едва ли способны выразить твою запредельную красоту. следующее предложение. Небесные девы когда они мельком видят ее, через страстное желание насладиться ею, достигают в медитации такого единства с Шивой, которое не достигнуть никаким аскетизмом. Вдохновенное, вдохновенный, да, вот надо было бы... Жалко. Да. Ага. Итак. Да, это один из самых... Да, музыка, кстати, очень подходящая. Жалко, не через что усилить. Итак. «О дочь снежных гор». Это обращение. Это обращение к богине. К высочайшей богине. Значит, согласно, если вы помните, сюжету, что дочерью снежных гор называли жену Шивы, Парвати. Вы помните этот, значит, рассказ о том, как Шива влюбился в Парвати. Шива сидел в Гималаях, значит, вот на горе Кайласа, и... предавался суровому аскетизму. Никого ничего не видел, ничего не слышал. А Парвати, однажды увидев его, влюбилась в него настолько сильно, что бросила все на свете и стала практиковать возле него тоже аскетическую практику и служить всячески Шиве. А Шива даже не обращал внимания. Так вот, Парвати была дочь, значит, снежных гор, потому что отец у Парвати – это как бы владыка этих гор, да, то есть она вот родилась в семье владыки вот этих вот гор. Поэтому ее и называют «О, дочь снежных гор». Величайший из поэтов Виринчи. Значит, кто такой Виринчи? Виринчи – это Брахма. Если вы помните, что Брахма ответственен за сотворение всей этой вселенной. Каким образом он это делал? Тут вот очень такое сильное пересечение с мантра-йогой, что фактически весь этот мир был сотворен из мантры. Фактически каждое проявление всего, что мы видим, это вибрация этого звука тончайшего, который был произнесен, значит, вот Брахмой. И поэтому Брахма излагал это все, и каждое его слово это была поэма. И что бы он ни изложил, это все тут же вибрация превращалась во что-то осязаемое, да, в реальный этот мир. Поэтому он и является величайшим из поэтов. Он фактически создал весь этот мир. Величайший из поэтов Виринчи и все другие боги не способны выразить твою запредельную красоту. Богиня – обладательница запредельной красоты, высшей красоты. Нет ничего более красивого, чем богиня. Почему все женщины априори красивы? Потому что они похожи на богиню. Красота с этой точки зрения – это всего лишь копия этого непревзойденного источника богини, богини Шри. И еще очень-очень много имен у нее. 16-летняя юная дева. Так вот, это запредельная красота, это высочайшая красота, это красота, которая сводит с ума, которая заставляет забыть обо всем на свете. И вся остальная красота, с которой вы сталкиваетесь в этом мире, это всего лишь жалкий отблеск красоты богини. Почему женщины красивые? Почему есть женщины настолько красивые, что они буквально сводят с ума любого мужчину? Да просто по той причине, мы об этом с вами говорили на прошлом занятии, что женщина это фактически и есть богиня, это и есть проявление богини на земле. Сама вот сущность женщины, ну знаете, вот есть основной принцип чего бы то ни было. Так вот, основной принцип женщины, это как раз и есть воплощение богини на земле. И чем больше женщина отождествляется, похожая или пропускает через себя богиню, тем более красивая она становится. В этом смысле понятие красоты, которое занимает, в общем-то, достаточно изрядную часть в жизни женщины, чтобы быть красивой. Быть красивой. Женщинам нравится быть красивым. Это вопрос пропустить через себя красоту запредельной Деви, запредельной богини. И если женщина сопротивляется тому, чтобы богиня проходила через нее, то этой красоты не наблюдается. Если же женщина помогает проходить этой красоте, то красота начинает светить. А есть совсем парадоксальные случаи, когда женщина одной рукой не дает богине проявить через себя красоту, а с другой стороны всячески пытается с помощью макияжа, с помощью каких-то вспомогательных средств, соответствовать каким-то стандартам, которые считаются красивыми. На прошлой лекции, помните, мы рассматривали этот момент, критерий красоты. Вот, поэтому это на самом деле непаханное поле для всех тех, кто занимается дизайном, кто занимается, как это называется, в салонах красоты, я не знаю, как это называется, наука там, да? Да. Это непаханное поле, и здесь есть два подхода. Есть подход, вот знаете, как вот визажист, да, называется? Да, то есть вот есть, что называется визажист, да, как говорится, волею, что называется, высших сил, а есть всего лишь ремесленник. Есть человек, который мало того, что творит, но еще и сам является законодателем, а есть слепые копировщики. Меня когда-то очень также этот вопрос интересовал, вот в частности, моды. Почему есть мода? Никто из вас не спрашивал, почему она есть? Вообще, что это? Почему есть непререкаемые авторитеты, в то же время есть другие люди, которые могут, изменить даже точку зрения непререкаемых авторитетов. Почему есть те, кто ведет, и те, кто ведом? Почему это все происходит? Ответ абсолютно простой. Те, кто по-настоящему способен воспринять красоту запредельной богини Шри, способен ее передать в своих творениях. А так как богиня Шри, она невыразима в бесконечности форм своей красоты, у дизайнера хорошего никогда нет проблем с идеями. Он Он постоянно способен воспринимать вечно изменяющуюся красоту богини Шри. И он является законодателем. Более того, он говорит, надо ходить в этом или носить это и делать так. И у него хорошо получается, и все остальные начинают тупо копировать. Его слова возносятся в ранг непререкаемости. Все начинают, значит, биться головой и молиться на это. Все эти известные кутюрье, значит, во Франции, в Италии, где там их еще, да, где там они? Вот, да. А, да, в России, да, безусловно, в России, конечно, да. И почему? И в то же время проходит какое-то время, хоп-хлоп, все изменилось, и пошла другая волна, и опять же возведенная в ранг непререкаемости. Вопрос, кто меняет ее? Я помню в свое время в как бы таких технических кругах решили, ну технари они такие, они тоже люди с известным юмором, правда понятным только им, они решили, значит, вот наложить, что называется, линеечку, померить, измерить длину, высоту, значит, там возвести в степень, взять интеграл, там еще разложить в ряд, что они там еще умеют делать, да, и вывести эту формулу красоты. Ну, легко догадаться, что у них ничего не получилось, ничего не получается, ничего вообще никогда не получится в принципе, потому что это вещь запредельная. Это как влюбленность. Понятие красоты и красота – это вещь, не поддающаяся тому, чтобы вы ее схватили, что называется, и препарировали ножичком, да, или скальпелем. Вот это так, так, так. Все попытки вывести какие-то соотношения, они хороши. Вы помните соотношение золотого течения, значит, вот по которому построены спирали, там, и архитектура, и все, и все. Но тем не менее, проходит несколько лет, и на здания, построенные в том стиле, они, конечно же, приятны на, так сказать, на взор, но всегда находится что-то более новое, более яркое, более выразимое и притягательное. То никто не списывает со счетов старое, оно так и остается. Оно по-своему красивое, но для узкого, или как, для ценителей, да? Но приходит что-то новое. И вот эти люди, которые в состоянии постичь красоту богини Шри, они способны ее выразить. А если они ее выражают, они являются этими законодателями. Также вот в этих точных науках всегда пытались проследить тенденцию к изменениям. Вот если вы посмотрите моду на прически или на одежду, там имеется своя рода закономерность, типа синусоиды, да, что все повторяется, да. Вот, но повторяется, в общем-то, совсем как-то по-другому повторяется. То есть какой-то момент того, что вроде что-то и повторяется, а что-то совершенно новое. Так вот, если творческая личность способна увидеть запредельную богиню Шри и перенести эту красоту, он является этим законодателем мод. Он является тем, по ком другие будут, значит, кого будут копировать другие. Так вот, величайший из поэтов. Значит, почему величайший из поэтов? Вообще говоря, поэзия считается в йоге величайшим искусством. Самым, да. Романтик. Да, конечно.
Так вольно с именами богини просим. Ты была паприки, спирался, шри.
Да, значит, вот почему мы действительно как бы обращаемся так вольно с именами богини, потому что это вот один из самых, может быть, трудных способов трудных моментов для понимания, но дело в том, что богиня запредельная, и она может проявляться в бесконечности своих форм. И каждую из этих форм называют своим собственным именем. Ну вот, у древних мудрецов говорят, что одна и та же женщина, да, для кого-то мать, для кого-то сестра, для кого-то жена, для кого-то дочь, для кого-то там, кто, просто знакомая, да? Вот, вот точно так же одна и та же богиня. Она одна и та же, но все называют ее по-разному, и все обращаются к ней по-разному. Если обращается сын, он говорит «мама». Если обращается, значит, ее возлюбленный, он говорит «любимая». Если обращается, значит, ее отец, он говорит «дочь». И вот точно так же и богиня, она проявляется во всех, вот как бы с разных граней, хотя является единой.
случае?
Вот, в данном случае просто это как бы, вот есть одни из самых сильных мантр в йоге, это имена богини. Вот у нас был диск, я не знаю, его, по-моему, заиграли, он назывался «Аруна». Значит, это тысяча имен запредельной вот этой богини, которая проявляется в тысячи разных форм. Женщины любят переодеваться. Женщина никогда не любит быть все время в одном и том же, там, не знаю, костюме. Постоянно, да. Вот я там уже показывалась в этом наряде, хочу показаться в следующем наряде. То есть это составляет достаточно большой процент времени от ее, так, ну как бы, постоянно что-то изменять, да. Вот точно так же и проявление богини. Она приходит по-разному, она приходит с разными именами, она переодевается. Она в разных ипостасях, она вечно, вечно новая. Вот, иногда она, ну как бы, она проявляется иногда в одной форме, иногда в другой, иногда в третьей и так далее и тому подобное. Вот такой здесь ответ. Понятно или непонятно? Непонятно, да?
Ну, я поняла, что не надо об этом спрашивать.
Нет, об этом надо спрашивать, это краеугольный камень на самом деле. Почему? Потому что...
Видно, это просто от вас, как ваше восприятие.
Ну, как бы нет двух богинь, вот. Нет двух высших богинь, и все остальное, как нет двух высших энергий, да, то есть одна энергия, а все остальное всего лишь ее проявление, одной и той же энергии. Вот еще так же и здесь. Вот. Но есть такой, как бы, один из аспектов ее наиболее такой захватывающий. Это вот как из всех чувств, которые переживает человек, из всех огромного количества, есть чувство влюбленности, да, на этом построена йога влюбленности. Есть из всех проявлений проявление красоты.
Да, и тут проявления.
Да, то есть проявление вот этой запредельной красоты высшего эталона. Вот. А мы идем дальше. И все другие боги. Так вот, поэзия считалась самым высшим искусством. Самым высшим искусством. Почему? Ну, нетрудно догадаться, что если вы обладаете свойством поэзии, вы обладаете свойством, ну как бы, способностью мантра-йоги, и вы любую вещь, ведь фактически, что такое любая вещь, которую мы видим с точки зрения мантра-йоги? Это всего лишь вибрация, это всего лишь поэма, да? У каждого предмета есть своя, ну как, если угодно, звуковая, что ли, или вибрационная составляющая. И будь то произведение искусства написанное, значит, там, или нарисованное, или скульптура, или еще что-то. То есть все прекрасные произведения искусства, которые только есть, вообще все, что только есть, прекрасно. На самом деле в этом смысле сводятся к поэзии. То есть как бы поэзия заключена внутри любого искусства, внутри любого. Вот есть, ну кто вот есть? Есть дизайнеры, художники, поэты, актеры, певцы, композиторы. Ну, кто еще люди таких вот творчества, да? Танцоры, да, абсолютно правильно, и так далее. Так вот, все их искусство в известном смысле сводится к поэзии. Почему? Сводится к этой вибрации энергии, к этому вечно новому проявлению энергии, да, то есть, а помним с точки зрения мантра-йоги к определенным, как бы, речитативам. Вот почему Ригведа вся в стихах, вот почему все древние тексты в стихах, даже вот этот текст, который мы с вами рассматриваем, это стихи.
А живопись тут при чем? Или то, что мы ухом не слышим эти вибрации?
Нет, дело в том, что как бы есть взаимооднозначное, об этом утверждает высочайшая теория йоги, есть однозначная связь между формой, какая бы она ни была, ну, форма картины.
Краски.
Да, краски. И вибрации, определенной мантрой. То есть в этом смысле у каждой формы есть имя, а у каждого имени есть форма. И, ну, как бы, произнося имя, мы получаем форму. То есть это вот такая очень четкая связка. Так вот, все искусство сводится к поэзии. Величайший из поэтов – Виринчи, Брахма. Так вот, он не способен, величайший из поэтов Виринчи и все другие боги едва ли способны выразить твою запредельную красоту. То есть, когда мы видим красоту мироздания, а иногда действительно красивые картины перед нами открываются, космоса, Вселенной, это всего лишь жалкое подобие той красоты, то есть, как бы, оригинала, с чего было срисовано, или с чего было воспроизведено. И эта красота, это и есть суть этой богини. И здесь мы с вами сталкиваемся со следующим очень мощным методом. Помните такое выражение «красота спасет мир»? Это на самом деле выражение, так оно дословно, да? Вот, это на самом деле выражение, оно не такое, знаете, вот как бы расплывчато, тривиально, непонятно, как бы ни о чем. Да? Ну, то есть на первый взгляд, когда человек слушает такое выражение «красота спасет мир», это звучит как-то что-то такое, красивая фраза, но как бы так, непрактичная, да, непрактичная. То есть, ну, она в одно ухо влетела, в другое вылетела, ну, мало ли, да, мало ли кто что сказал. Так вот, это абсолютно не так, это метод, это один из методов йоги. Красота действительно способна вас вывести на очень-очень большую высоту. Это составляющая йоги влюбленности. Когда вы видите эту красоту, вы влюблены в эту красоту. Почему мужчина влюбляется в женщину и говорит, когда его спрашивают, почему ты в нее влюбился, он говорит, так ведь она же красивая. Да, почему есть связь между красотой и любовью? Да, почему, почему чисто логически? Да? А мы помним, что выше йоги влюбленности нет ничего. Нет ничего, это самая сильная йога, самая-самая. Так вот, здесь та же самая вещь, но подход немножко не с позиции влюбленности, а с позиции зачарованного наблюдателя, разворачивающейся вот этой грандиозной, захватывающей картины красоты. И тот человек, который способен видеть красоту везде и всегда, тот человек идет гигантскими шагами в сторону духовного развития, он выполняет йогу. И самим фактом созерцания красоты он выполняет одни из самых высочайших упражнений в йоге. Кто-то делает хатха-йогу, кто-то делает крия-йогу, кто-то делает еще что-то, а кто-то сидит и любуется красотой. Мне очень нравится в этом отношении японцы, мне очень нравится в этом отношении китайцы. Вот везде вот эти восточные страны, где вот этот культ вот этой медитации красоты. Ну, сходите там, не знаю, в Музей народов Востока, посмотрите на эти изображения. Там буквально это, я не знаю, как этот стиль называется, когда так раз, несколькими штрихами. И действительно смотришь и захватывает. Я помню, маленький был, у меня попалось несколько картин, вот нарисованные вот в таком стиле. И вот меня так породило, с одной стороны, абсолютный примитивизм, ну, с точки зрения, допустим, европейской живописи, где там все, ну, в общем-то, более как бы так это, сочно, подробно, в масле, да. А тут все раз, но я не мог оторваться, мне просто... Меня поразило, вот насколько там, я помню, даже я, если сейчас напрягусь, я могу даже вспомнить название этих картин. Хотя, может быть, я не буду сейчас рисковать просто. И так вот, красота, созерцание красоты само по себе величайший метод. Сама по себе величайшая медитация, или как это называется у Патанджали, величайшая дхьяна, Дхарана Самадхи, Саньяма. Это когда мы поглощены красотой. Мы что-то видим, и мы там, мы в этом. Мы смотрим, мы идем, и вдруг раз открылась живописная поляна с водопадом, с ясным небом, с разноцветными птицами. Щебетаниями этих птиц, росой, значит, на траве, с восходящим солнцем, с ощущением свежести, и мы выпали, мы остановились, и все. Знаете, как у этого, у кого? Вот, остановись мгновение, ты прекрасна, да? То есть все, мы выпали. Мы поглощены. Вот иногда это бывает, как правило, это бывает очень неожиданно, да? А иногда, наоборот, плавно. мы помним медитацию. Мы встаем рано утром и наблюдаем восходящее солнце. Вот оно восходит. В йоге считается вот этот момент, значит, санхья, то есть как бы вот момент восхода и момент захода, но вот особенно момент восхода, самое благоприятное время для практики и для медитации. Потому что в это время все настолько красивое, что разум невольно поглощается в эту красоту. Так вот, созерцанием красоты мы выполняем высочайшую йогу. Безусловно, эта йога, она в большей степени рассчитана на тонкое и тончайшее тело, нежели на грубое физическое. Но в этом-то, может быть, и заключается ее и сила, что вот он, прямой метод воздействия на причинное тело. Мы помним, что воздействовать на причинное тело наиболее трудно. Более или менее мы можем воздействовать на тонкое тело, на причинное тело тяжело. Так вот, иной раз один взгляд на эту красоту заставляет изменить, там, не знаю, жизнь там, у самого отпетого, там, я не знаю, мошенника. Просто вот он просто вдруг понимает, что он ничего не понимает. И у него меняется вся жизнь. Ему открылась эта красота. Дальше больше. Мы начинаем созерцать эту красоту, или как вот китайцы или японцы, начинать как бы устраивать место. И вот тут приходит другая связка, которая потом стала называться как фэншуй. Опять же, сейчас начинаются всякие инсинуации на предмет того, что такое фэншуй. Какие критерии того, что надо делать так, а не прямо наоборот. У нас как? У нас западная цивилизация, цивилизация инструкции. Открыл инструкцию. Делай раз, делай два, делай три. Должно работать. И все начинают сейчас, значит, корячиться, делать, действительно. Ну, потом, правда, никто не проверяет, работает или не работает. Ну, главное, что вроде как сделал. А самый главный фэншуй – это фэншуй красоты. Самый главный принцип – это принцип красоты. Если место красивое, то и фэншуй есть, да, как бы сказали. Хотя это, наверное, с точки зрения лингвистики, это, наверное, корявое выражение. Есть фэншуй, да. Вот. А в йоге также аналогичные были науки построения всякого рода таких вот украшения мест. Или, ну, как бы, облагоражу, не знаю, как сказать. Так вот, как только вы увидели какое-то место, и вам открылась красота этого места, и вы вдруг видите, что вот этот булыжник здесь лежит вообще абсолютно ни к селу, ни к городу, он мешает, он как бы, он закрывает, он неуместен здесь. И вы убираете, то есть вы начинаете изменять ландшафт вот в сторону вот той красоты, которая вам открылась, и потом вы получили это красивое место. Посмотрите вот на эти все японские садики, совершенно, если правильно сделано, настолько захватывающе. И все, и вам открылась эта красота, и вы каждый день приходите туда и там совершаете свою чайную церемонию, или просто дышите там, занимаетесь пранаямой, или хатха-йогой в этом месте занимаетесь, или крия-йогой, или просто сидите, отключив этот поток нескончаемой мысли. Просто сидите вот в состоянии безмыслия. Но не тупого безмыслия, такого опустошенного, а наполненного переживанием вот этой вот целесообразности того, что вы воспринимаете. Так вот, в этом состоянии вы выполняете йогу, высочайшую йогу, которая действует на ваше причинное тело. И со временем у вас зародится по принципу подобного вот этот островок красоты внутри вас. Или проявление богини Шри внутри вас. Или проявление кундалини, самой страшной энергии внутри вас, но только в благоприятной. Как бы гармоничной форме. Ведь все может развиваться двумя путями. Сейчас мы с вами видим вот, развивающиеся страны. Это ведь на самом деле уродские образования. Когда люди, вчерашний крестьянин, попадает в город. Посмотрите на эти все страны Азии, Африки, да, это уродское, это потребительское отношение, это отношение варварское вообще ко всему. Эти все города, все эти мусор, все это вонь, все это вот это все. Почему? Да потому что это проявление энергии неконтролируемой. Да, оно много дает, оно вырывает из, конечно же, из вот этого скотского состояния, до которого до этого человек жил, но оно проводит его через такие адские метаморфозы, что, в общем-то, тяжело. А есть другой подход, грамотный подход, подход как бы постепенного увеличения энергии кундалини внутри нас. Каким образом? Созерцая красоту вовне, мы начинаем как бы созерцать ее внутри. А в этом смысле, как вы помните, предыдущие афоризмы, богиня Шри, вечная красота, находится в вас самих. Это ваша же энергия, которая именуется также энергией кундалини. И она заключается в вас внутри. И вот если вы ее видите в этой прекрасной форме, и эта форма расширяется, то и подъем кундалини у вас идет гармоничный, красивый и плавный. Каждый день – это день открывающейся Вселенной. Если же вы куда-то спешите, а не как японцы, китайцы или, там, не знаю, просвещенные индусы, которые осталось, значит, там же тоже, это, в общем-то, Индия, это тоже страна третьего мира со всеми трущобами, со всеми этими. Вот. Так вот, если вы видите эту красоту, вы ее начинаете раскрывать внутри, вы как бы начинаете идти по этой же тропинке, и эта красота начинает в вас раскрываться. А это и есть прямой путь к богине Кундалини, к богине Шри. И это и есть один из способов кундалини-йоги. Ну, у нас вообще Запад, дикий Запад. Нам, дайте нам практику, сейчас сделали, торкнуло, проколбасило, значит, расплющило, собрало, и да. И вот это да, это здесь ценят. А спокойное открытие грандиозности мироздания в тихой медитации здесь никто не ценит. Это кажется, ну, как бы, это кажется чем-то, о, Господи. А вот умудренные, что называется, сединами китайцы, японцы, которые знают толк во всех этих быстрых методах, они-то как раз нет. Они знают, что вот эти все потрясения страшные, они зачастую ни к чему не приводят. Просто как бы из пустого в порожнее, да, то есть. Так вот, красота спасет мир. Это не просто аляповатое заявление каких-то там гуманистических умников и слюнтяев, да, которые ничего не могут сделать в этом мире, кроме как вот это вот лепетать, значит, на предмет того, что все так, все замечательно, значит, любите друг дружку, помогайте друг дружку, как обычно, да. Вот, это вполне конкретный и очень-очень-очень мощный метод. Но понимают его люди, те, которые просто перебесились уже вот на этих всех острых ощущениях и поняли, что ну, на самом деле надо знать, где действительно надо применять острые ощущения, а где можно их, в общем-то, и не применять, в этом нет никакой... Ну, то есть это вопрос опыта, когда человек начинает это ценить. А начинает ценить это только человек искушенный. Поэтому молодая западная цивилизация сейчас и хватается. Давайте сейчас палками кундалини разбудим. Значит, она здесь что-нибудь сделает, а там видно будет, да? Вот. Так вот, ищите красоту. Созерцайте красоту. Мне стыдно признаться, но если я иду по метро и вижу красивую девушку или женщину, я не могу от нее оторвать взгляд. Хотя, если я иду с другой девушкой или женщиной, мне бывает при этом очень-очень, ну, как бы неудобно, потому что она думает, что ты на нее пялишься, на меня, смотри, она по-своему права. Но я вижу... Вот в этом источнике не красоты, не в качестве ревности, не в качестве, вот, а просто тихое созерцание прекрасного. Я ее первый раз увидел, и все. Я вот сегодня шел и увидел девушку, очень необычную, вообще не знаю, откуда такой разрез глаз и такой, такой рост там и так далее. Да? И все. И вот она прошла по этому Выхино, да, и я просто видел, как все остальные, ну, то есть я просто видел, как все остальные начали реагировать на это. Просто самим фактом, что красивая девушка там побыла, просто самим фактом. Как-то там все, в общем-то, стало как-то гармоничнее, что ли, да? Ну, не знаю, мне это, может быть, показалось или нет. Так вот, где бы вы ни встретили, красота может быть везде. Красоту можно увидеть. У меня товарищ занимается, значит, физикой, значит, очень серьезно занимается физикой. Я как бы, я помню его вот выражение. Он видел красоту в написании формул. Он решал сложные физические задачи посредством математики. Но знаете, это вот такие вот разношерстные формулы. Ну, кто-нибудь из вас видел, вот учебник какой-нибудь откройте по высшей математике, какие-то интегралы закорючены, там какие-то крестики, дельты, лямбды, бетты, там какие-то суммы, в общем, ну, что-то такое разношерстное. И вот он решал какую-то задачу, которая состояла, там, не знаю, из 20 вот таких вот хвостатых выражений, долго решал ее, там, месяц, или не помню даже, может быть, 2 месяца, и в результате все свелось к очень компактному, красивому выражению. Я помню, что он был просто восхищен, как вот эти все хвосты аляповатые взаимно уничтожились, и осталось красивое, вот действительно, оно чисто даже эмоциональное, вот, знаете, не стыдно на заборе написать, да, то есть, вот, ну, это, знаете, как эта формула, да, то есть, как говорится, что пишут на заборе у нас, да, и что пишут физики, они пишут МЦ в квадрате, да, то есть, ну, Е равняется МЦ в квадрате, то есть, это формула Эйнштейна. Вот, так вот, это было что-то изящное, красота везде, красота в хорошо сделанной работе, красиво сделала работу. Вот красиво сделала работу, работа тупая и рутинная, работа вообще не заслуживающая на первый взгляд до того, чтобы на нее обращали внимание. А вот тем не менее, иногда делаешь работу, сделал ее, как я, вот увидеть проявление буквально во всем. Это своего рода стычка с соединение карма-йоги вот с этой величайшей йогой, значит, уходящей корнями в йогу влюбленности, когда вы видите красивое во всем, красивый цветок, красиво все сделано. Вот, но здесь надо всегда помнить, что, к сожалению, есть другая черта, иногда под красоту начинают, иногда начинают вот как бы подстраиваться. Вот там написано, там сказано, так оно должно быть. Но вы должны помнить, что красота – это как богиня Шри, она всегда меняется. И если вы пришли в какое-то место и сделали его красивым, то это вовсе не значит, что оно вечно будет оставаться. Кто-то придет и увидит там что-то другое и дополнит или добавит. Вот, поэтому где бы вы ни видели красоту, остановитесь на секунду, насладитесь ей. И вот этот момент, пока вы будете наслаждаться этой красотой, ну, до тех пор, пока будет новизна, пока у вас мысли не ускачут о том, что вам надо бежать или какая-то другая работа, вы будете делать высочайшую йогу. И вот этот текст утверждает, почему это работает, да? Почему это тупое выражение «красота спасет мир», если нет даже вообще критерия красоты, как она может что-то спасти, если вообще никто не знает, что это такое, да? С точки зрения логики, а я вам напоминаю, йога очень логичная наука. С точки зрения логики все жестко, потому что проявление красоты – это проявление богини Шри, запредельной, выше кармы, выше всего на свете. Если будет ее милость, она сделает все, что угодно и как угодно. Поэтому, созерцая красоту, вы где-то видите отблеск богини Шри. Вы, во всяком случае, начинаете воспринимать ее проявление, и вы начинаете бессознательно, умственно обращаться к ней. А обращаясь к ней, вы умственно вводите в свою жизнь высочайшие внекармические силы, то есть силы, на которые не действует карма, ни ваша, ни чья другая. Вы привносите развязку в эту неразрешимую ситуацию. Знаете, вот два барана лбом столкнулись друг с другом, никто уступить не хочет. Казалось бы, ну как разрешить эту ситуацию? А вот если будет воля богини Шри, или если будет ее милость, она даже двух столкнувшихся баранов разведет так, что каждый будет из них доволен. То есть все будут довольны, да? Но для этого надо, чтобы эта богиня Шри, как бы, пригласить ее. И поэтому, когда человек воспринимает красоту, он, даже если он не знает слова йога, он вообще ничего не знает и знать ничего не хочет, он как бы он наносит мощнейший удар по своему разуму. Потому что красота это и есть, знаете, вот богиня Шри ушла, ее шлейф, ее платье прошуршал, и осталось такое мимолетное видение. Вот это вот мимолетное видение, вот чего-то мелькнувшего, безмерно прекрасного, и ушедшего, и исчезнувшего, и есть красота этого мира обыденного. Если вы хотя бы сконцентрируетесь на этом, вы, конечно же, будете думать и дальше. И вы как бы косвенно дойдете до богини Шри. И в вашей жизни уже перестанет заправлять только лишь ваша карма, которую обуславливает каждое ваше действие. А вы даете, знаете, такой небольшой простор для маневра, чтобы эти все ситуации сами собой распутались. А распутаться они могут только лишь благодаря богине Шри. Понятно, о чем я сейчас здесь вот говорил. Потому что, еще раз и еще раз, этот текст предельно практичен. Предельно практичен. Мне нравится йога именно за это. А вот вторая часть этого же афоризма еще более высочайшая, что ли, да? Она как бы как продолжение. Небесные девы, когда они мельком видят ее, значит, что такие небесные девы? Апсары. Это как бы, ну, знаете, вот как проявление женского, но только такого запредельно женского, да, то есть, как это, как небожительница, да, то есть, вот утверждается, что в высших планах, в более тонком мире, чем наш грубый физический, существуют эти небесные девы, очень любвеобильные, наделенные высочайшей красотой, и владеющая всеми искусствами, очень прелестные, очень восхитительные, сводящие с ума. Во всех этих сказаниях они любили забавляться иногда тем, что как бы соблазняли то одного мудреца, то другого мудреца. Вот, то есть как бы как посланцы богини Шри, да, то есть иногда они являлись в этот мир, и даже самые-самые такие серьезные такие отцы-основатели всякого рода таких аскетических религиозных течений вдруг внезапно, как говорится, как малые дети начинали бегать за ними и всячески, значит, искать их общество. Так вот, то есть это проявление, ну, как бы таких сверхсуществ более высокого плана, более высшие, красивые. Так вот, небесные девы, вот здесь дальше, когда они мельком видят ее, имеется в виду красоту. Через страстное желание насладиться ею, красотой, достигают в медитации такого единства с Шивой, которое не достигнуть никаким аскетизмом. И вот это вот на самом деле то, что называется тантра. Сейчас полным-полно духовных всяких практик, на которые народ зазывают. Их развелось величайшее множество. Ну, как бы они все, вот, знаете, вот под таким лозунгом. А-ля, улю, мир, дружба, жвачка, сейчас попрыгаем, повеселимся, а заодно духовно, значит, просветлимся. Все просто, не надо напрягаться, вообще ничего не надо делать, надо только бегать, прыгать, веселиться. То есть, знаете, такой как бы, ну, как бы вот такой как бы спокойно, вот, жизнь наслаждения, да, не заморачивайся, не думай ни о чем, вот, здесь сейчас будет практика, сейчас вот сделать, пум-пурум, тра-ля-ля-ля, то есть вот такой как бы простой, какой-то такой способ отношения к жизни. Очень простой способ. Ну, ничего делать не надо. Вот сейчас здесь будет динамическая медитация, сейчас вот здесь мы попрыгали. Ну как, хорошо себя чувствуете? Ну, конечно, хорошо. Ну, правильно, попрыгали. Человек до этого не прыгал 2 года, да? То есть, хоть какая-то зарядка. Вот, то есть, а ну, молодец, вот, почувствовал хорошо, так знаешь, что еще у тебя будет и духовное развитие, духовный прогресс, и вообще у тебя там высшие сферы. И все это говорятся какие-то такие замысловатые слова. Тем не менее, и все, да? То есть, вот, на самом деле, как бы... Ну вот это проходит вот такие вот как бы мероприятия только лишь вот в среде очень неискушенных в духовном плане людей. Потому что вот в Индии, несмотря на то, что там, казалось бы, родина этого всего, там к этому относятся на самом деле до сих пор достаточно, ну как сказать, скептически. Как это ты ни черта ничего не делая, можешь что-то достигнуть, да? Просто так ничего не бывает. Ну как это, да? То есть вот кто-то там корячился 5 жизней подряд, во всем себе отказываясь, да, не занимаясь там ни сексом, не ел мясо, а только там на одной ноге стоял, да, вот, и что-то достиг. А ты тут пришел, попрыгал, повеселился, мир, дружба, жвачка, значит, там, ненапряжный секс, значит, хорошие такие отношения, и вроде как того же самого достиг, а? Что-то здесь не сходится, да, то есть как что-то, вот, где-то что-то потеряли, да. Действительно так и есть, потеряли очень многое. И если вот те, кто сейчас пропагандирует метод тантры, это понимают, они попадут в рай. Если они не понимают, я не знаю, куда они попадут потом. Потому что это на самом деле совращение, по большому счету, называется. То есть у человека отбивается охота самому пахать каждый день. Понимаете, да? То есть человек должен пахать каждый день. Только тогда хоть что-то можно достичь. Если ты не будешь пахать... А кто-то тебе, знаете, на лохотрон очень похоже, да, сейчас вот тут вот, как это, кто там у нас был, да, там, покупайте, значит, там, что там, акции, да, там, сегодня здесь, завтра там, на Гавайях, после, то есть это что-то чем-то от этим, вот, как бы, попахивает, я не знаю, вот, и поэтому на Востоке, несмотря на то, что тантра была закрыта, а потом стала открытой, казалось бы, уж кто-кто, а они сейчас там в этой Индии должны сейчас все повально в нее ломануть таким строем, дыша друг другу в затылок. А что-то не особо-то они туда идут. Почему? А просто так ничего не бывает. В этом смысле. В этом смысле. И если люди просто, ну это, ну в лучшем случае хорошая такая социальная программа. Ну только зачем замахиваться на духовность? Духовность тут ни при чем. Да, здесь это клуб по интересам, это место там, найти себе там, друга или подружку, это прекрасно провести время, но это никак не духовность. Почему? Да потому что так просто ничего не бывает. Но тут же другой вопрос. Но слушайте, а ведь они это делают, но ведь они с кого-то скопировали. Ну и что, действительно, что такого не может быть? На самом деле может быть. И это начинается настоящая тантра. И вот в настоящей тантре, если вы попали туда, там действительно вы можете не корячиться 5 лет на одной ноге, а достичь того же самого, чего достигают так. Но есть одна маленькая-маленькая разница. Очень-очень маленькая. На первый взгляд абсолютно непонятная. Вы должны жить тантрой, а не веселиться на ней. Понимаете, да? То есть, если вы не живете этим, если вы вот... до глубины души не пропитались этим, если у вас за душой не осталось ровным счетом, если вы не преданы этому учению на все 100%, и вот кроме этого ничего нет, тогда это сработает. А если хоть малейшая часть осталась, ну как там, как повернется, то я боюсь, что это может быть просто самообман. То есть мы начинаем сами себя, мы как бы, знаете, мы сидим такие в скорлупе, глубоко-глубоко в себе, и говорим, а я открою-ка вот эту часть самого себя. Но вот в этой скорлупке я буду сидеть и наблюдать. Если что не так, сразу же все закрою, да? Поэкспериментирую. Понимаете, да? И, ну, на самом деле это тяжело. И вот если это есть, то начинаются проблемы. И поэтому в этом плане вот эти быстрые, легкие методы тантры, которые, ну, сейчас пропагандируются на каждом углу. А еще мне просто, конечно, в книжке пишутся, да, Там вообще ничего, там обсуждаются вопросы, как наслаждаться сильнее. Наслаждение само по себе, без правильного вектора, оно вас может завести бог знает куда. Знаете, машина без правильного руля, в общем-то, вас довезет немножко не туда, куда надо. Так вот, методы эти есть. И давались они раньше только лишь тем людям, кто действительно готов пахать каждый день. Вот если ты готов пахать каждый день, если ты готов, что не будет у тебя быстрых методов, сам буду на карачках туда ползти. Вот, как правило, таким людям и открываются эти тонкие методы запредельные. Если же ты не готов, то у тебя должна быть, вероятно, очень хорошая карма, чтобы, как бы, может быть, в прошлой жизни там что-то такого хорошего сделать. Ну, и должно быть милость высочайших учителей, чтобы это все само пришло без твоего участия. Но почему учитель должен выбирать тебя, а не какого-то муравья, который ползет по земле? Чем ты от него отличаешься, да? Ничем. То есть, вот, вопрос в том, что у нас люди неискушенные, и они не задаются вопросами, а не обманывают ли вас тантристы. Точно так же, а в Индии это серьезная тема для бесед. Это новое лжеучение, которое совращает всех, которое вместо того, чтобы человека заставлять, как говорится, блюсти свою, что называется, нравственность и накапливать силы и всячески самосовершенствовать, наоборот, отправляет людей прямюхенько в ад. И причем это говорит еще все, это все замечательно, да? Вот это очень серьезный вопрос, который на Западе не понимают, потому что на Западе и более серьезных, еще более серьезных вещей не понимают, но он есть. И вот здесь на него ответ. Еще раз и еще раз вам говорю. Сколько? Что там, времени уже нет, да? Совсем времени? А. Вот. И здесь на него ответ. Йога, в том числе и тантра-йога, очень логична, предельно логична. Так вот, могу вас обрадовать, что да, такой метод имеет место быть, и он действительно вас не ведет в ад, а ведет именно на высшие сферы. Но опять же, при условии того, что как бы вы понимаете, что вы делаете. Вот. То есть метод достижения высочайших вершин в йоге возможен, вот как здесь мы читаем. То есть здесь вот иносказательно соединение с Шивой, то есть обретение сознания Шивы. Обретение сознания Шивы, это самый высший план для человека, то есть это человек, он поднимается до этого запредельно божественного плана. И обычный человек, обычный аскет идет к этому тем, что он постоянно занимается аскетизмом. Он не дает себе поблажки ни на секунду, он себя держит в железных рукавицах, у него все-все под контролем, из жизни в жизнь, изо дня в день. Он идет, идет и идет, и со временем он достигает состояния Шивы, различая истинное от ложного. Это очень тяжелая, кропотливая работа, это действительно гигантский духовный подвиг. Это то, к чему вообще по большому счету призывают все мировые религии и правильно делают, да? То есть давай работай, 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 над собой работай, 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 да? И это правильно. Но есть чудо, и это чудо называется высшее знание, это называется богиня Шри. Что если вы воспринимаете богиню Шри, если вы воспринимаете высочайшую красоту, запредельную, то вы, подобно вот, значит, небесным девам, да, достигаете единства с Шивой, такого, что иной раз и не снилось иному йогу, потратившему не одну жизнь на вот пути йоги. И вот это как бы достаточно серьезное подтверждение, понимаете, того, что этот метод имеет право быть. Он, ну как бы, он существует, еще раз говорю, он здесь логически доказывает. Хотя логическое доказательство, кому оно нужно, да? Но тем не менее, с логикой здесь все очень жестко.
Но достижение это через секс получается.
Нет, при чем здесь секс?
Я не пойму.
А
каким образом?
Воспринимая красоту богини Шри. Шива, как здесь иносказательно, проявление высочайшего сознания, запредельного. То есть вот у нас есть, у каждого из нас есть сознание. Мы сейчас здесь с вами сидим и воспринимаем то, что мы воспринимаем. Да? Наше сознание ограничено, оно вот в рамках этой комнаты. По мере занятия йогой сознание ваше расширяется, расширяется и расширяется. В момент вашего освобождения ваше сознание расширяется до размеров всей этой вселенной. И это называется сознанием Шивы. То есть как бы Шива с... как бы... Но это вопрос, на самом деле серьезный вопрос, а причем здесь секс? Во время занятия сексом вы наслаждаетесь, красотой, вы наслаждаетесь, это уже мы говорим о методах, да? То есть вы растворяетесь в другом, если вы растворяетесь в этой красоте другого, ну каким образом? Да всеми образами, включая через секс. Вы соединяетесь с тем, что чем вы, во что вы или в кого вы влюблены. Ведь в этот момент для вас воплощение всей красоты тот человек, с кем вы в постели.
И Шива это абсолют,
тут можно? Да, Шива абсолют, нет, в смысле... Мы соединяемся с абсолютом, да, я просто забыл это пометить. В скобках поставьте после Шивы абсолют. Действительно, это хорошее очень замечание, чтобы было понятно. Какое здесь вот иносказание? Иносказание примерно здесь следующее, что когда ваша энергия соединяется с вашим сознанием, в макушке вашей головы, и когда ваше личное сознание расширяется, вы достигаете вот такого сверхсостояния. Так вот, его не достичь, даже, как здесь сказано, никаким аскетизмом. Я тут очень-очень еще раз хочу вам сказать, что, к сожалению, сейчас, или к радости, сейчас проникает огромное количество разных техник, йоговских, этих точек зрения на жизнь. Мы их сейчас, просто вы немножко знаете, вот наша страна в этом может быть какая-то особенная, потому что у нас и так всего сменялось одно за другим, что мы не особо критично воспринимаем. То, что вы видите сейчас вот продается на каждом углу, там при входе в метро, обнаженные девицы, всякие сексуальные газетки, того вы вряд ли встретите в таком объеме где-нибудь на Западе, в какой-нибудь благопристойной там Англии, да? Да там этого просто нет. Там есть в специализированных магазинах, еще попробуй его найди. И мы не воспринимаем, мы на ура сейчас все воспринимаем. Нам говорят капитализм, да, будем строить капитализм, еще что-нибудь. То есть у нас нет критического отношения. Но со временем оно появится, и когда-нибудь каждый из вас будет спрашивать, почему в религии говорят одно, а почему в тантре подход совсем другой. Почему в религии говорят не делай, не пей, и т.д. и тому подобное, да, и вроде как право. А в тантре говорят совсем все наоборот, и тоже право. Где здесь логика? И вот когда вы начнете задаваться этим вопросом, а это уже, достаточно... Ну, обычно, когда человек начинает заниматься им серьезно, когда он очень долго начинает заниматься вот этими а-ля тантрическими практиками и понимает, что да, что-то действительно в жизни открылось, что-то принесено нового, что-то замечательное, там полным-полно новых друзей, новых каких-то впечатлений, жизнь по-другому, закрутилась по-другому, это никто не спорит. Но что-то внутри осталось по-старому. Вот оно как было там по-старому, так и осталось. Вроде как жизнь, нет, это все помогло, но вот что-то совсем принципиальное не изменилось. И вот после этого человек начинает задумываться, да, может действительно что-то там, как говорится, по дороге растерялось. И вот этот вот афоризм, он как никакой помогает нам понять эту вещь, что через наслаждение красотой в любви, А через вот поглощенность этой красотой, если мы понимаем, что все это всего лишь отражение запредельной богини Шри, то этим самым мы достигаем такого уровня, значит, расширения сознания, которое открывается, ну, очень-очень быстро, которого иной раз не достичь даже, если бы вы там практиковали аскетизм очень-очень такого свирепого толка. Вот, поэтому, значит, есть ли какие-нибудь вопросы? Ну, вообще вот, да, есть ли вопросы? Вопросов нет. Ну, задайте что-нибудь там для приличия. А сколько времени? Половина.
Мы же до этого рассматривали про аскетизм вот, в предыдущем тексте, вообще, для чего он нужен.
Да, значит...
Чтобы как бы на новый уровень подняться, потому что сам по себе понятно, что он не полезен.
Да, 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 абсолютно правильно. Но видишь, это как бы мы немножко... Это немножко, ну, два текста, они немножко как бы... Они хоть и рядом, но они как бы сами по себе, поэтому... Вот, там немножко подход другой. В том тексте подход немножко другой. Там подход с точки зрения наслаждения. Вот в той тантра-йоге, 108 афоризмов, которые мы рассматривали. Там с точки зрения, там акцент основной, с точки зрения наслаждения, да. А здесь несколько другой акцент. И как бы наслаждение, оно, ну если угодно, второстепенно. Наслаждение от созерцания красоты. Что здесь первично, что вторично? Созерцание красоты или наслаждение от созерцания красоты? Образ богини Шри или все те блага, которые приходят от, значит, богини Шри? Потому что в этом смысле, как бы, она и есть поддательница всех-всех благ. Потому что все, как вот дым вокруг пламени, да, и не бывает, как говорится, дыма без пламени, да, вот, подобно этому и здесь, что здесь первичная богиня Шри, а все остальное это всего лишь жалкое отражение, которое мы называем наслаждение, красота и т.д. и т.п. Сама богиня сверхкрасота, высшая красота, сверхнаслаждение, высшее наслаждение, да, но она как бы выше, чем понятие, чем эти все понятия, и все понятия более принижены. Поэтому здесь, видишь, акцент немножко с другой стороны идет. Так. Итак, еще раз вас призываю подумать насчет правомерности быстрых методов. Потому что слишком много и слишком сейчас это немножко некритично воспринимается. Насколько может быть быстрый метод? Я почему об этом говорю? Что такая сейчас пошла тенденция, такая а-ля духовная попса. Вот приезжает очередной какой-нибудь там, значит, гуру, который говорит: «Здрасте, я вас сейчас буду жизни учить». И начинает, значит, что-то свое говорить, что там. Делай так, веселись, радуйся, значит, и все, да? И почему-то ни у кого не возникает вопроса спросить его. А, собственно говоря, почему бы не наоборот? И точнее, это вопросы возникают в Русской Православной Церкви. Очень серьезно. Они там ведут ему досье на каждую там, на каждого. Мне как-то книжка попалась, как-то она называлась. Как-то она называлась. Ну, ее, кстати, написал человек весьма далекий, то есть, как бы, вот от Русской Православной Церкви, да. Так вот, а на саму Русскую Православную Церковь в досье ведут старообрядцы. То есть, понимаете, все друг у друга под колпаком, потому что те блюдут.
Ну, это крайность.
Ну, а где скажет, где критерий крайности? А может, это не крайность, может, это единственно возможный путь. Кто скажет, что старообрядцы не правы, а Русская Православная Церковь права? Никто не может сказать, потому что старообрядцы истинно уверены, что все вот это от лукавого, все это золото, все вот это вот сюда. И вот кто скажет, что вот они правы или не правы? Количество, ну, знаете, вот где критерий? Это очень серьезный вопрос, очень серьезный вопрос. И хорошо, что он даже сейчас не возникает ни у кого, потому что никто о нем не задумывается. Но если когда-нибудь вы начнете задумываться, то вспомните этот афоризм. И вспомните, почему у нас считается это так, так и так. Вот. Вообще вопрос быстрых методов. Хова. Почему она работает? Почему в Тибете йог должен был корячиться несколько лет и каждый день медитировать, чтобы пробить себе дырку в голове? А почему другой лама приезжает, это случается буквально за... Да. Вот почему? Потому что это быстрый метод. Это благоволение свыше. Это более высшие принципы, которых мы даже еще пока понять не можем.
Это значит, лама или
передача? Безусловно, да, безусловно.
Он
да.
Знает.
Да, он знает. Или имеет передачу. Иногда есть, бывают вообще случаи, говорят, парадоксальные, когда лам вообще ни черта ничего не понимает, но передачу может делать. Да, то есть такое тоже встречается. Говорят, ну, во всяком случае, про это в книжках читал. Вот, причем книжку писали сами же ламы. То есть они сами же ламы писали, что вот, ну, как-то, вот такое иногда случается. Но вопрос в том, что это работает не потому, что не почему, а просто потому, что мы еще пока не можем понять всей высочайшей, поистине высочайшей логики, высочайшего механизма этих практик. Ну, вот нам дают сотовый телефон, да, ну мы можем научиться набирать кнопки и звонить по нему. А вот лезть вовнутрь, в эти все микропроцессоры, всякие там волны и так далее, это делают единицы. Вот, но надо знать, что если вы просто сделаете из куска пластика такой же предметик, да, с такими же кнопочками, с таким же экранчиком, то он может вообще никуда и не звонить. Может такое случиться, да, то есть внешняя форма еще не обязательно внутреннее содержание. Вот. Ладненько. Спать хочется, да, тебе?
Так интересно.
Чего-чего? Интересно, но спать хочется? Ну, бывает. А сейчас мы с вами зачтем следующий афоризм, но рассматривать его будем... Уже...
Записывать?
Нет, записывать не надо. Не надо записывать, просто послушать. А когда блеск твоих глаз коснется даже немощного старика, уже не способного к любви, то и вокруг него станут бегать сотни молодых женщин с развивающимися волосами, их верхние одежды соскользнут с их грудей круглых, как кувшины, упадут с них их пояса и их нижние одежды. Вот такой следующий афоризм. Вот. Так, давайте еще какие-нибудь вопросы. Сколько у нас там времени осталось? Потому что мы должны честно. Еще 20 минут. Значит, ну, пока у вас созревают вопросы, весьма рекомендую. Купите фильм. Недорого возьму. 150 рублей. Если денег нет, то хоть возьмите посмотреть. Значит, ну это есть, наверное, у всех уже, да, Крика. Вот, значит, семинар. Надо вообще выяснить, кто-нибудь на семинар придет?
Если не соберется,
да, то тогда смысла нет проводить его. А если соберется, то будем проводить. Поэтому надо выяснить, вот кто вообще собирается прийти, кто не собирается. Значит, семинар будет, вероятнее всего, в Ухтомке. Значит, соответственно, цена его будет 900 рублей, а не 1800, потому что не надо ничего арендовать, снимать и так далее. Понятно, да? Вот. А, опять же, 2 дня, субботу, воскресенье. И, значит, вот, вероятно, это 25-е, 26-е июня, да? Какое там суббота, воскресенье? Я не помню. Если никто не интересуется, что называется... Да, значит, что будет за тема семинара? Вот этот фильм снят по тексту... Да, ну, не по мотивам. Ну да, можно и так сказать, по мотивам. Да, на основании. Вот. Трактат по хатха-йоге. Мы начали продолжать его рассматривать. Мы с вами коснулись темы «Мудрый банк». И когда-нибудь, я надеюсь, здесь будет стоять еще один фильм, будет называться «Мудрые банки в хатха-йоге», да? Да, а потом будет еще один фильм, если будет, а может ничего не будет стоять, и даже «Мудрый банк». Значит, это мы сейчас с вами семинар по продолжению той темы по мудрым банкам, по хатха-йоге, такие основополагающие такие моменты. Это если вы действительно решитесь, значит, пахать, со страшной силой в надежде на быстрые методы, или делать их в красивом месте, то значит, эти знания, конечно же, вам необходимы, потому что это практические знания, как чего делать. Как чего делать. Поэтому мне надо знать, сколько наберется народу, потому что это вопрос, если честно скажу, очень меркантильный и неприятный, это вопрос денежный, потому что если что-то проводить в одном месте, то, соответственно, что-то там закрывается в другом месте, и это... Вот, поэтому я, ну не знаю, Викусь, ты тогда либо как-нибудь ты со всеми обговори этот, ладно? Вот. Потому что я готов это все излагать. Ну, будут ли, было бы кому, да. Так, ну вопросы, может, у кого-нибудь созрели. Ну ладно, скажите да хотя бы свое мнение, может так и вопрос. Все эти афоризмы, еще раз и еще раз вам говорю, во-первых, они все в стихах, но мозгов у меня явно не хватает, не то чтобы в стихах писать, а чтобы их вообще просто писать, да, то есть переводить. Вот, они многоуровневые, все те комментарии, которые я вам сказал, это всего лишь одна из частей тех комментариев, которые могут быть даны на эти тексты, на этот текст. А, да.
А есть какие-нибудь критерии успешности своего продвижения? Насколько ты приблизился к саммиту?
Вот с точки зрения хатха-йоги, вот как говорится, мы там помним, да, что вот как в этом фильме, да, то есть это вот степень привычки. Вот степень приближения к абсолюту. Я не могу сказать. Вероятно, об этом знает только лишь абсолют, потому что иной раз нам самим кажется, что нас уносят все дальше и дальше с каких-то завоеванных высот, да, а потом выясняется, что мы, нам только казалось, что мы шли назад, потому что мы смотрели в обратное зеркало. Знаете, вот смотришь в машине в зеркало, да, едешь вперед, а кажется, что все едет назад.
Это один вариант, а когда наоборот кажется, что вот ты уже такой крутой, продвинутый. Да на самом деле, если объективно, ты стоишь...
Бывает и такое, да, бывает и такое.
А тебе кажется, что абсолютно, да, мы все вообще...
На короткой ноге, да, бывает и такое. Но это опять же сказать, да, сказать это не может никто. Кроме вас самих и самого абсолюта, да. Да, потому что кто возьмет на себя смелость сказать, что кто-то ближе стал, кто-то дальше стал.
А вот есть какие-то препятствия, которые на таких случаях характерны присущи всем. Ну вот в частности, когда ты занимаешься, и вдруг приходит какое-то даже отвращение к окружающим, которые там этим не занимаются.
Конечно, там, конечно, ну, да, 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 абсолютно правильно. Это нормальное, кстати, явление, потому что огромное количество проблем в нашей жизни возникло всего лишь по одной причине. Мы не фильтровали наше окружение. А попадем мы в другую компанию когда-либо в прошлом, и жизнь бы наша сложилась совсем по-другому. Мы просто не фильтровали людей. Нам кого, значит, наша карма или принесла, тут и все, и хорошо. А по мере того, как мы начинаем заниматься, мы начинаем как бы чиститься, и мы начинаем уже ощущать вот эти вот законы, причины и следствия. И мы начинаем иногда даже не отдавая себе отчетов, понимать, вот буду с этим человеком общаться, и вот что-то меня вот туда понесет, да, а вот с этим туда понесет. И вот мы уже начинаем инстинктивно кого-то избегать, а кого-то, значит, наоборот, с кем-то больше. Это бывает такое абсолютно правильно. Вот, и такое иногда случается вот в отношении с теми людьми, которые, допустим, мы чем-то увлечены, они чем-то не увлечены, нам просто с ними скучно. Не о чем поговорить. Он начинает говорить о каких-то там своих проблемах, о каких-то своих там мироощущениях или там еще что-то, начинает обсуждать. Вот я тут, значит, вот что-то там новенькое купил. А ты смотришь на это и думаешь, господи, да чихать я хотел на это все. Мне это просто неинтересно. Да? Ну, то есть, как бы, а он, у него как бы нет ничего в жизни, кроме этого, и поэтому он возводит это в ранг абсолютного, да? А ты на это смотришь, ну купил, да, классная вещь, да, там безделушка, ну, послезавтра ты ее выбросишь. Чего по этому поводу так веселиться, да, слишком сильно. Вот, и вот такое возникает. А вообще говоря, в йоге есть такая стадия, достаточно сильная, когда вас будет вообще тошнить от всех. В буквальном смысле слова. Если вы не будете хотя бы какое-то время проводить в одиночестве, вам будет казаться, что вы просто свихиваетесь. Почему? Потому что это такая... состояние чистки идет. Потому что как бы вы начинаете чувствовать, что вот у вас была грязь, и вы с ней мирились. А потом вы поняли, что это у вас грязь. Вы ее вычистили, и вы будете с брезгливостью, вот представьте себе, что такое вонючее, мерзкое, да, липкое, хочет вам на шею повеситься, да. Ну, то есть, вы заходите в метро, да, и кто-то там, очередной бомж такой, совсем уже. В совершенно непотребном виде, да, и от него и запах, и вроде как он не совсем сухой, и он пьяный качается, сейчас на вас упадет. Да ну что вы сделаете инстинктивно? Ну отойдете. Вот примерно такая же ситуация начинается у людей, которые очень сильно практикуют йогу. И вдруг, даже, ну раз это вообще на самом деле до смешного доходит, даже самые близкие люди у них начинают вызывать какое-то такое чувство несколько как бы отстраненности. Это нормально. Вот, а потом оно проходит, а?
От этого надо избавляться, естественно.
Вот. Нет, это трудно сказать, от кого. Вот если, как бы здесь, это неоднозначный ответ. Почему? Потому что от дурной компании действительно надо избавляться. Но есть компания, которая не дурная, которая, наоборот, она, ну знаете, как вот дана нам для того, чтобы мы... Тебя же и воспитывала, да, и вот распознать эту ситуацию.
Я думала, от этого ощущения, чувства надо исправить.
Нет, дело в том, что там есть потом в более продвинутых йогах, когда будете заниматься, у вас будет даже не умственное, а чисто физическое состояние, что вы не сможете долго быть с людьми. Просто вот там такой афоризм есть у Патанджали, что подобно тому, как глазное яблоко становится сверхчувствительным, и даже малейшая, значит, песчинка вызывает раздражение, точно так же и тело йогина становится подверженным малейшим влиянием. Но здесь...
Это готовственный
вадик. А?
Естественно, очень много практиковать, очень тяжело ходить на работу.
Конечно, да, конечно.
Но...
Да, абсолютно правильно, да. Ты становишься очень чувствительным.
И потом уже, если ты постоянно занимаешься, ты... Тебя такой чувствительный, это же очень тяжело.
Да,
с другими
тяжело, людьми. Да, абсолютно.
Как броню это опять выстроить?
А зачем ее выстраивать?
Не то, что броню, а защиту какую-то.
Нет, на самом деле весь этот процесс, он не такой однозначный, не такой понятный, как мы сейчас скажем, там, делай это, не делай то. Это, знаете, то же самое, что говорить, из Москвы в Ленинград надо ехать на юг, там, или куда, на север, да, вот, и... А нам начнет кто-то говорить, поворачивай направо или поворачивай налево, а дорога кривляет. Где-то направо надо повернуть, где-то налево, где-то надо избежать в общении, а где-то надо перетерпеть в общении. То есть это нету однозначного такого ответа, это как бы жизнь, она не дает рецептов. Вот, единственное, что не удивляйтесь, что это будет обязательно, потому что вы будете очищены, вы как бы вам по-новому все предстанет. Вы будете таким новым взглядом ощущать Вселенную, а кто-то будет по привычке старым, и вас будет тошнить просто от этого. Ну, как бы вот глупость эта вся, вот, вся, и так далее, и так далее.
А вот при этой высшей йоге, при состоянии красоты, процесс ее чистки происходит?
Безусловно. Так вот о том-то и речь, что процессы чистки происходят при созерцании красоты... Вот мне очень нравятся, знаете, такую там школы медитативные такие японские, типа вот этого мастера Судзуки там и так далее. Если вам попадется книжка, прочитайте, совершенно захватывающе, просто как поэзия, как поэма. Дядька японец был, я видел, просто книжки его продаются очень, вот они вот настолько вот красота, вот он прям вот. Ну, вот зайдите в магазин, действительно, та книжка, которую стоит, вот увидите, купите. Я не люблю рекламировать ничего, но это та вещь, которую... Ну, и там они... я забыл, как она называется, но, по-моему, дядьку звали Судзуки, у него фамилия такая. А как его там по-другому звали? Он преподавал медитацию, медитация, да. Японец сам. Вот. Да. Ну, одна фамилия. А может, и он придумал, ну, кто знает. Вот, так вот, причинное тело чиститься начинает. Вот в чем прелесть, да? Созерцая даже искорку красоты богини Шри, вы чистите свое причинное тело. Не тонкое тело, а причинное тело. А это, ой, как дорогого стоит. Вот, поэтому... Слушайте, а если эти лекции куда-нибудь на радио отправить, а? Вот их будут крутить? Интересно, хоть кого-нибудь они заинтересуют? Ну, просто, на самом деле, меня, если честно, добивает сейчас одна вещь, что, как бы, вероятно, так это и не пойдет дальше. Вот, причинное тело начинает чиститься. Как бы, вот эта тонкая субстанция принятия нравится, не нравится. Восхищаюсь, имею отвращение. И так далее, и тому подобное. А потом следующая стадия, такая вообще следующая стадия, запредельная стадия, это распознание, вот, вивека. Джнана вивека, то есть распознание знания. Это когда вы начнете в любой вещи, вот ты смотришь на кассету, да, ты смотришь там на этикетку, и ты можешь на нее смотреть с нескольких позиций. Вот там, значит, кто-то посидел и потрудился. Вот какие-то картинки, они в такой расположенности. Да, вроде симпатично смотрится, вроде привлекает внимание, да. Это как бы один уровень. А есть еще более высший уровень, ты уже не думаешь о том, что это кто-то сделал. То есть вот тебе не приходит в голову не то, что откуда он набрал этих картинок, какой шрифт использовал, почему такие цвета. А ты начинаешь смотреть на это недифференцированно, вне отрыва от всего мира. Вот он стол, плавно переходит, и ты видишь, вот, ну я к вам поверну, вот ты видишь... Вот проявление мира, и по-своему искаженное проявление красоты мира. И если видеть красоту даже в этом, но не красоту автора, а высшую. Вот почему все эти художники, они очень, ну, такие, они всегда сомневались. Я ли творю произведение искусства, или кто-то водит моей рукой? Они до конца не были, они все нервозные такие были, ну, некоторые из них. Некоторые, наоборот, самоуверенные, как этот, кто у нас, вот, музей, как? Айвазовский, да, приехал в Америку с чемоданчиком. С чемоданчиком, да, его спрашивают, что ж, картины не привезли, значит, зачем привозишь? А еще здесь, зарисую, да, и прав.
Они пишут, плюс его фамилия, они действительно уверены, что кто-то ее, я увидела такие.
Вполне может быть, да.
Плюс свою фамилию.
Вот, да. Да, вот. И поэтому, почему? Потому что он видел в море проявление богини Шри. Вот она играла этим. Почему она всегда разная, как море. Сегодня она такая, завтра такая. А он был способен видеть проявление красоты через море. Он видел проявление красоты богини Шри запредельное через море. А море всегда есть и везде есть. Как и богиня Шри есть везде и всегда, даже в этой кассете. Через эту кассету у нас есть. Не, ну я не хочу рекламировать, я не рекламирую. На растения. Вот. На детские рисунки, да, посмотри.
Это значит просто очищать жизнь, очищать мир красотой надо. Вот что все вокруг.
Вот. А об этом-то и речь, что это следующее. Почему причинное тело трудно повлиять на него? Потому что это наши концепции, четкие концепции. Они однозначные. Казнить нельзя, помиловать, в зависимости от того, где поставил запятую, два разных, как говорится, результата. Вот как у вас, какой канал энергии в причинности, да, в причинном теле работает, ваше поведение, все дальнейшая реакция идет, как ком нарастает, там где-то внутри в голове, щелк, нет, Мозги сказали, ну конечно же нет. Чувства сказали, ну господи, кто ж сомневался. Вот, а физическое тело начало это все еще и ногами пинать, что какая мерзость, да, потому что где-то там прозвучал ответ «нет».
Но да? Надо свое причинное тело повернуть назад.
Нет, не то, нет, а может быть наоборот, там где надо, может быть иногда надо говорить, нет, надо, вопрос в том, что мы не были заложниками этих клише, вот чтобы вот этих клише мы не были заложниками, но клише воспитать, вот я могу, у меня допустим, когда я говорю, у меня акцент. И это очень тяжело от него избавиться, потому что все детство прошло на Кавказе, да, и он остался. Но в принципе, если очень хорошо поднасобачиться, то можно от него избавиться абсолютно. Вот. Но нет ни желания, ни я осознаю, что он есть. А представьте, что у вас акцент на уровне ваших мозгов, блин, не на уровне ваших мозгов, а на уровне ваших принятий решения. А вы его даже не слышите, и никто со стороны не может вам сказать, батенька, да вы мыслите, как это, с душком, да, как, знаете, вот у Будды, который говорил, что самая грязная вещь, самая вонючая вещь, это вонючие мысли, да. Вот, да вы мыслите с душком, нету критерия, да. А вот все, что касается причинного тела, кто даст вам шаблон? Что он есть? Красота, шаблон. По нему надо равняться.
Если ты ее ощущаешь, то...
Видишь, да, придерживаешься ей, да.
И а если этого нет, то...
Кто скажет, что у меня акцент, а у кого-то не акцент? Только тот, кто может сравнить. Надо с чем-то сравнивать. Надо дать критерий, да? Вот, поэтому здесь, когда вы созерцаете красоту, вы сидите на поляне. Вот у вас есть, допустим, дача, там, если нет дачи, вон, вы на пустые выйдете. Я помню, сидел на пустыре, сгаженный совершенно строителями, торчали ржавые арматуры, бетон битый, все. Но в одно прекрасное утро крапива и прочая растительность, ну, топинамбур вспомнил, настолько живописно проросло, что я просто ахнул. Не прибавить, не убавить. И даже вот этот вот уродский пейзаж, значит, вот этих торчащих арматур, он на самом деле все равно проявление мира. И даже в нем можно увидеть красоту. Но надо, да, чтобы мозги способны были ее видеть. А если они не видят... Вот знаете, иногда герои всяких фильмов, ну, вот там всякие Джеймс Бонды там и прочее. Негодяй. Вот он самый настоящий негодяй. Его просто, ну, как бы во времена Красной Армии его подставили к стенке и просто бы шлепнули без разговоров, да? А он, как бы, образ притягивающий. Он притягивающий своей отрицательностью. Он там убивает всех направо и налево, там, ну, не Джеймс Бонд, еще какой-нибудь там придурок, да, которых сейчас много по телевизору. Вот, я иногда смотрю на негодяя и прям любуюсь вот на самом деле красотой его негодяйства, да? То есть вот, знаете, вот воплощение. Да, вот воплощение таракана, которого хочется раздавить. Вот он настолько красота омерзения, да, что прям хочется его раздавить, как помидор. Нет, это на самом деле не богиня Шри, это на самом деле наша извращенная, вот я о чем говорил, это тонкое, я не стал просто на этой лекции об этом говорить, дело в том, что это наше восприятие. Ведь негодяй этот не возник просто так, он не с луны свалился, он был сформирован, в том числе и нашими собственными поступками. Почему? Да потому что если бы нашего участия не было, мы бы его никогда не увидели, у нас бы не было кармы. Вы когда-нибудь видели людоедов, ну, Юмба-Мумба, вы когда-нибудь видели? И не увидите, кармы у вас нет, видите. Людоедов, Мумба-Юмба, не видели никогда? И не увидите, я вам говорю, кармы нет, потому что вы не прикладывали руку к тому, чтобы они возникли. А вот кому вы сейчас видите, вы косвенно, прямо или косвенно приложили силу. Понимаете, да? То есть была красота, а вы, значит, там такое, значит, красоту не увидели, а что-то, и получили реакцию. Вот, и эта тончайшая сеточка такая искажающая на нашем причинном теле.
Вот как будет избавиться от
этой сеточки? Красота спасет мир. Кто? Достоевский сказал? Кто сказал?
Да,
Достоевский. Михалыч, да. Вот, это самое. Ну, по-моему, еще кто-то говорил, на самом деле, только это, да, это все говорили. Все говорили, да, то есть, и на самом деле, это в известном смысле. То есть, просто есть, вот, еще есть такая крайность, с которой я тоже сталкивался. Кто-то человек говорит и говорит, фу, как некрасиво, фу, как некрасиво, фу, какая мерзость. И начинает не спать, не кушать, а это все переделывать в сторону красоты. Значит, это тоже я считаю, ну, не то, что как бы я считаю, это тоже немножко, вот если оно сейчас вот, ну, насладись, как, насладись вещью в ее уродстве, да, если, а потом только меняй. Причем изменения должны быть так, иногда подходит мастер, а вот в плане того, чтобы увидеть, что должно было бы быть, из того, что ты видишь. Ну, вот, как вам сказать, да, вот, ну, вот представьте сейчас, не знаю, вот кто-то построил домик из кубиков, а кто-то развалил эти кубики, да?
А откуда вы тело человеческое?
В том числе.
Как вот тут?
В том числе,
это,
да.
Это дисгармония, как тут можно...
Да, Вадик, вот есть же вещи, которые, вот знаешь, не несущие красоты, вот знаешь, что такое даже ужас, бездушевное что-то.
Конечно.
Такое. Бывают даже картины, красивые формы, но они некрасивые, наоборот,
конечно.
Какую-то дисгармонию
это
приводят,
да,
они
это,
некрасивые.
Это другая сторона, это другая
помой,
часть.
Или, например, даже вот какие-то, заходишь сейчас в новостройки, да, вот одни вот эти, они одного дерева,
о том-то и речь, вот,
там лес красивый,
да, а вы посмотрите,
там красиво, вот, смотрите, вот,
так вот, о том-то и речь, я не могу
ответить, да, как вот,
вот, так не тяжело, ужасно, но вы должны, понимаете, дело в том, что осознавать это все, осознавать, и попытаться понять, то есть, как бы, ну, как вам сказать, ведь, ну, сами по себе ведь кирпичи-то ведь они не красивые. Нет, увидеть, где, на каком этапе произошел сбой. Понимаете, вот вы видите уродство, многоэтажный дом, и вы думаете для себя, а что бы здесь должно было быть? Закрывайте глаза, видите всю эту поляну, но только без этого уродства, да? И понимаете, ага, надо вот тут убрать, тут поправить, тут как бы выстроить, да? И вы увидите, где, на какой стадии произошел сбой. А если вы увидите, на какой стадии произошел сбой, вы поймете, на какой стадии, значит, вот оно идет, вот этот вот перекос в сознании у людей.
Вот, которые это делают?
В том числе. Нет, если вы поймете других, вы поймете и себя.
А как правильно понять, когда люди сидят, всю грязь?
А? Конечно. Ну, они неандерталь. Ну, что вы хотели, Господи? Вот человек, ну, вот представьте себе, он не прожил 50 жизней, как говорится, в аристократических условиях. Он вчера был крестьянин, а позавчера был вообще животным. Он третью жизнь человек. Его посадили в новую новостройку.
Вот.
Потому что было нечего, не было пластиковых бутылок.
Они были бедные, понимаешь?
Вот я сейчас скажу, знаете, я сейчас хожу по городу, да, я вот сейчас бы, например, я не знаю, что там, чем вот все наши умники занимаются, типа Путина и другого. Знаете, что какой бы сейчас закон? Вот самый очевидный.
Для меня гаражи.
Не, ну как-то. Нет, вот в плане уборки мусорки. Вот помните, в советские времена были стандартные бутылки. Стандартные.
Да,
так вот,
да.
Ни одной бутылки на улице не было, их собирали и сдавали. А сейчас 25 тысяч не принимают, у бабули, которые собирают бутылки, спросите. Вот эту бутылку они берут, потому что ее принимают, а вот с логотивом нет. Да, вот я бы на месте там мэрии, там Лужкова, я бы сказал так, ребята, хотите, продаю свое пиво там или что вы продаете, уникальные бутылки, платите такой акциз на это сверху, чтобы денег хватило и подмести, и помыть, потому что это все бросается, бьется, остается. Пластик валяется, пластиковые бутылки. Производишь пластиковую бутылку, утилизируй их. Если не утилизируешь, будь добр, плати акцию.
Ну, мне кажется, будем менять мы бутылки.
Ну, то есть это мозг, это на самом деле перекос, как ни странно. Вот перекос в грязи на улицах, а вы видели хоть где-нибудь в Москве урную приличную. И не, а знаете, почему не увидите? Потому что у этих умников, да, вот где да там они. А знаете, почему их не стало? Они с терроризмом так борются. Они боятся, что туда бомбу спрячут и всех, значит, на куски разорвет. Значит, нужно бороться с терроризмом умными методами. Это типичный, вот где перекос пошел, да? Вот найдите, найдите, где пошел перекос. Вот сидит какому-то чиновнику.
Да? Нет, Владик, мне все равно кажется, что вот даже Таня, если будет мусорка или не будет, ты все равно не выкинешь. Все равно надо менять внутри самого человека.
Не, ну что, я шел три квартала, и нес бумажку грязную, здесь как раз, я грязную, да, потом я просто плюнул и выбросил, домой что ли везти. Я домой приезжаю, у меня вот такенная кипа в сумке, всякого,
ну, просто не дерьма. Не вы, я с собой вожу. Вот огрызки объявляю.
Да, а куда его бросать?
А другой молодой человек будет 10 урн стоять, он все равно выкинет.
Нет, это, понимаешь, Вик, понимаешь, это не надо на одну... Нет, Вик, не надо сейчас на одну скамейку ставить людей. Понимаешь, есть такие условия, что даже приличный человек начинает вести себя неприлично. Понимаешь, вот, а где перекос? Не в человеке, а в его вот этом, тот, кто был должен думать, в правителе. Перекос в правителе. Конечно, тот, кто не кидал, он их никогда не кидал. Ни в советские времена, ни сейчас и кидать не. Ну, что он?
Значит, тот ребенок получил такое домовоспитание, которое вот...
Нет, он в жизни в человеческом теле еще маловато прожил. Вот и все, здесь хоть какое воспитание.
Ну, значит, для чего на школу, для чего институт, для чего там вот эти учреждения? Если там родители не могут научить этому всему...
Вик, я тебе еще раз говорю, послушай меня, что если человек вторую жизнь человек, а до этого был гориллой, понимаешь, или шимпанзе, или еще кем-нибудь.
Мне кажется, горилла не более...
Ока его не учи, понимаешь? Ну, Шарикова ты не читал? Ну, а что, о чем здесь речь? Вот типичный хрестоматийный такой момент. Так, ладненько, мы что-то увлеклись в политику.
Да нет, мы просто так как-то за насущным говорили, потому что...
Нет, красоту не искать в уродстве, а видеть, что должно было быть. И как это все извратили, понимаете? И не допускать это.
Тем более видел, как это
было. Ладно, хорошо, ищите где-то в своих делах, так же.
Отбитые руки Венерами лодкой, никто найти не может.
Да вон талибы взорвали в Афганистане статуи Будды. Просто ним помешали. Правда, талибов не стало через 2 года тоже. Вместе со статуями Будды. Ну, кто об этом сейчас помнит? Так, ладненько. Значит, все. Пуля мы не создавали. Благодарим всех видимых и невидимых существ, значит, за принятие участия.